Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня среда, 15 января, у микрофона Динара Седикова. И вот темы, которым будет посвящена наша сегодняшняя программа. Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального и его брата Олега Навального на арест их имущества в рамках так называемого дела «Ифраше». Продолжается рассмотрение болотного дела в Замоскворецком суде Москвы. США больше не входят в первую десятку стран с самой свободной экономикой. Государственная дума России рассматривает закон об иностранных агентах в средствах массовой информации. Финансовый кризис в российском футболе. Назначена дата досрочных выборов мэра Новосибирска. И в Минске скоро состоится премьера мюзикла, посвященного последним годам жизни бывшего президента Венесуэлы и лидера боливарианской революции. Уго Чавеса. Все эти темы в программе «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня днем рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального и его брата Олега на арест их имущества в рамках расследования дела о мошенничестве при перевозке товаров компании «Ифраше». На днях Следственный комитет заявил, что Алексей Навальный нарушил требования, данные им подписки о невыезде, и предупредил о возможном избрании для него более строгой меры пресечения. О перспективах дела моя коллега Светлана Павлова расскажет в прямом эфире. Светлана, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Посманный суд Москвы наложил арест на некоторые имущества братьев Навальных в ноябре прошлого года. Среди арестованных ценностей назывались денежные средства Олега Навального в размере 50 тысяч рублей, изъятые в ходе обыска, средства на банковских счетах, размер которых не уточняется, и доли в уставном капитале ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», которая принадлежит родителям Навальных. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала в интервью «Радио Свобода» об основаниях для обжалования ареста имущества.
Но при вынесении этого решения судом допущено был ряд процессуальных нарушений, нарушений внутреннего российского законодательства, в том числе и Европейской конвенции по правам человека, и, не согласившись с этим решением, мы, соответственно, его обжаловали в Московский городской суд. Ну, во-первых, мы считаем, что был нарушен изначально правило подсудности, Басманный районный суд не имел права рассматривать вопрос о наложении ареста на ценные бумаги. Кроме того, решение суда, оно такое достаточно размытое, и непонятно, каким образом суд принял решение вот именно о наложении ареста на конкретную сумму.
Говорила адвокат Ольга Михайлова. В ноябре прошлого года братьям Навальным были предъявлены окончательные обвинения в хищении средств компании «Фраше Восток» на сумму свыше 26 миллионов рублей и многопрофильной процессинговой компании в сумме свыше 4 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2012 года по заявлению главы «Фраше Восток» Брюно Лепру. По версии следствия, Олег Навальный, будучи первым заместителем директора ИМС, дочернего предприятия Почты России, склонил Лепру заключить договор с фирмой своего брата «Главподписка», которая с привлечением субподрядчика в течение 4,5 лет оказывала «Ифраше» транспортно-экспедиционные услуги по завышенным ценам. В рамках этого дела с обвиняемых взята также подписка о невыезде. На днях Следственный комитет сообщил, что Алексей Навальный выехал за пределы Москвы без разрешения следователя. В ведомстве предупредили, что в случае повторного нарушения подписки о невыезде следствие может ходатайствовать перед судом об избрании Навальному более строгой меры пресечения. Сам Алексей Навальный сообщил в своем твиттере, что поехал навестить родителей, живущих в Одинцовском районе Московской области. Следственный комитет, видимо, забыл, что дал мне подписку на Москву и Московскую область, написал он. Позднее Навальный дал дополнительные разъяснения в своем блоге, в котором привел фотографии постановления из дела.
Сначала мне оформили подписку только на сам город Москву, но потом, поскольку не нарушать такую подписку нереально, мне добавили в нее Московскую область. Ведь как, например, доехать в Зеленоград, не выезжая в Московскую область? Во Внуково? Мне, чтобы домой в Марьино заехать с МКАДа, надо в Мособласть завернуть. Поэтому и я, и следователи прекрасно знали, что моя подписка распространяется на Московскую область, с чем все прекрасно жили. Никакого предварительного разрешения мне не требуется, просто потом я должен уведомить следователя о том, что такие выезды были. Причем сроки, формат и процедура не определены. Как и когда хочешь, так и сообщаешь. Что с этим делать, не очень понятно. Просить разрешение, я его несколько раз просил для выезда за пределы области, ни разу не разрешили, надо письменно, отвечает на него месяц, ответ всегда присылали по почте. Родители у меня живут в Мособласти. За продуктами я тоже еду, как и многие москвичи, формально в Мособласть, в один из торговых центров на МКАДе. Мне теперь за месяц писать, прошу разрешить мне выезд в Ашан для приобретения 3 пачек макарон. Чеки обязуюсь предоставить. Вот такая история. То ли они меня троллят, то ли ищут повод посадить.
Написал Алексей Навальный в своем блоге. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила в интервью «Радио Свобода», что подписка о невыезде, данная ее подзащитным, распространяется и на Москву, и на Московскую область, о чем есть постановление следователя.
Никаких нарушений подписки не было. Подписка была на город Москву. В дальнейшем, по нашему ходатайству, она была расширена на Московскую область. Никаких разрешений для выезда в Московскую область не предполагалось и не требовалось. Соответственно, ничего нарушено не было из условий подписки.
Но, как вы полагаете, в Следственном комитете просто забыли об удовлетворении этого ходатайства или просто цель как-то...
Я не исключаю, что настолько большая следственная группа, были изменения в составе следственной группы, и, возможно, Следственный комитет просто... забыл о том, что в материалах дела имеется еще и дополнительное постановление, разрешающее выезд в Московскую область.
Говорила адвокат Ольга Михайлова. Это не единственное дело, заведенное в отношении Навального. 18 июля районный суд в Кирове признал его виновным в организации растраты имущества компании «Кировлес» и приговорил к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Оппозиционеры взяли под стражу прямо в зале суда, однако на следующий день по ходатайству Генеральной прокуратуры отпустили под подписку о невыезде. 16 октября суд в Кирове изменил наказание на условный срок. Навальный вины не признает и считает дело политически мотивированным.
Спасибо, Светлана. Моя коллега Светлана Павлова. Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы России депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в федеральный закон о средствах массовой информации. Авторы инициативы хотят добиться того, чтобы СМИ, которые получают гранты или финансирование из-за рубежа, признали себя иностранными агентами. С подробностями Ольга Курачева.
Законопроект о средствах массовой информации и иностранных агентах был внесен в Госдуму в июле 2012 года. Согласно этому закону, СМИ, получающие гранты или финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в реестре иностранных агентов. По словам депутатов от «Единой России», которые предложили внести соответствующие изменения в федеральный закон о средствах массовой информации, этот законопроект является логическим продолжением закона об НКО иностранных агентах, говорит один из авторов инициативы Евгений Федоров.
Больше 50% если финансирование у средств массовой информации из-за рубежа или у от иностранных агентов, то оно должно указывать, что является иностранным агентом. Но это логично. Если на меня кто-то работает, я человеку или организации плачу, то, естественно, эта организация или человек является агентом, и правильно будет так его и назвать. Я думаю, что большинство русскоязычных СМИ, может, не большинство, но около половины, получает деньги от иностранных источников разного характера или приравнивая к иностранным источникам. Большинство. Вопрос только в пропорциях. Вот 50% это не так много, а в целом это получает огромное количество, то есть это массовое явление. Это десятки тысяч средств массовой информации получают иностранное финансирование в каких-то пропорциях.
Средства массовой информации, попавшие в этот список, обязаны сопровождать свою продукцию пометкой о том, что материалы производятся СМИ иностранным агентом, поясняет Федоров.
Там же, где они указывают свои регистрационные данные, то есть... Для газет это они указывают соответствующий номер свидетельства, которое получают у государства, и эти типографские данные, там тираж и так далее. Для радиостанций на сайтах, на порталах, для телевидения они тоже периодически, по-моему, сколько-то раз в день это тоже указывают. Но они это сейчас и делают. Просто вот там, где они это делают, указывая редакционные данные, полученные документы на право вещания и так далее, они будут указывать, что являются иностранными агентами. Раз агент, значит агент. Если из-за границы получает деньги на работу, значит иностранный. Если кто-то получает деньги от кого-то, тем более больше 50% своего бюджета, то есть все деньги практически, на которые он живет, то, естественно, это в данном случае юридическое лицо будет агентом заказчика. Но это общая терминология. Это не только русский язык, но и английский, и французский, и немецкий. Во всех языках это называется агент.
Не все ваши коллеги по «Единой России» с вами согласны. И, в частности, некоторые ваши коллеги говорили, что существующего законодательства уже достаточно для того, чтобы как-то такие вещи фиксировать, отслеживать и так далее.
Ну, как-то достаточно, если существующее законодательство не предусматривает информацию о том, чьим агентом является средство массовой информации. То есть это коллеги, которые просто, если они были, я их не слышал просто, которые просто не смотрели ни законы, ни реальные как бы механизмы работы средств массовой информации. То есть, а этой информации нигде нет. И, соответственно, зрители и слушатели должны просто знать правду. Потому что от заказа зависит очень сильная информационная политика. Кто платит, тот, соответственно, и просит сделать то или другое действие. Это средство массовой информации. Поэтому важно, чтобы зрители, а СМИ – это среда открытого типа, да, то есть все должны, там должно быть все трижды прозрачно, как говорится. Вот чтобы зрители знали этот факт, важнейший для редакционной политики того или иного средства массовой информации.
Профессор факультета журналистики МГУ Андрей Рихтер называет данную инициативу опасной.
Опасность действительно существует. Опасность заключается даже не в том, что СМИ заставят раскрывать источники финансирования или источники иностранного финансирования. Опасность, на мой взгляд, заключается в навешивании ярлыков. И то, что иностранный агент является ярлыком, абсолютно бесспорно. Никто меня не убедит в том, что слова «иностранный агент» эмоционально нейтральны, либо позитивны. Это, безусловно, негативный ярлык, и его использование, его обязательное использование для тех СМИ, которые имеют определенную долю иностранного финансирования, разумеется, чрезмерным. Мне представляется гораздо более важным регулирование вопросов прозрачности собственности средств массовой информации, регулирование прозрачности финансирования средств массовой информации в целом, с тем, чтобы читатели, зрители программ знали, что это за канал, что это за издание, на чьи деньги оно существует, и делали собственные выводы в отношении того, хотят ли они читать либо смотреть программы, которые сделаны иностранцами, банкирами, неправительственными организациями, правозащитниками, либо нет.
Отказ от регистрации в реестре иностранных агентов, по словам единоросса Евгения Федорова, предполагает закрытие средств массовой информации.
Оно не сможет работать по закону о СМИ, то есть перестанет быть средством массовой информации, не получит соответствующие документы лицензионные и исчезнет. То есть если оно откажется зарегистрироваться, будучи им, естественно. Как вы правильно заметили, вокруг закона идет борьба уже больше года, расстановка сил. Пятая колонна борется категорически против этого закона. Сторонники национального курса за закон. Если закон будет отклонен, значит, он будет, я уверен, что работа над ним будет продолжена, и через какое-то время он будет в какой-то редакции принят, потому что это, как говорится, необходимая вещь, обязательная для нашего информационного пространства. Она давно назрела.
По мнению Андрея Рихтера, закон о СМИ и иностранных агентах не предполагает защиты интересов читателей, слушателей и зрителей.
Возможно, у автора законопроекта некие государственнические интересы, где он защищает не столько интересы читателей, сколько интересы государства или государственного аппарата. И полагаю, что для государственного аппарата есть некая угроза в том, что те или иные газеты будут издаваться за счет неких зарубежных средств. Можно спорить по поводу того, есть ли угроза в данном случае для государства или для государственных интересов, но, разумеется, сопротивление либо противодействие подобного рода реальным либо вымышленным угрозам не должно идти по линии навешивания ярлыков. Потому что иностранный агент сегодня, завтра это, там, я не знаю, там шпион, послезавтра наймит и так далее и тому подобное. Может дойти очень далеко, может дойти до чего угодно, вплоть до гражданской войны. Россия тому знает немало примеров. На мой взгляд, гораздо важнее в Государственной Думе задуматься о том, чтобы рынок СМИ был прозрачным. В этом я не вижу никакой опасности, в том, чтобы раскрыть сам рынок средств массовой информации, для того, чтобы читатели, прежде всего читатели, а не государство, знали, кто и каким образом финансирует, кому принадлежат или иные средства массовой информации. Такая практика обычно существует в других государствах Европы, она существует в США, в ней нет ничего зазорного, в ней только положительные элементы. Но когда борьба за прозрачность СМИ сводится к наклеиванию ярлыков иностранный агент, это, разумеется, наводит на мысль о том, что, наверное, это делается не в интересах населения, а делается в интересах тех или иных политических партий или политических пристрастий.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам не голосовать за этот законопроект. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвал законопроект о СМИ и иностранных агентах избыточным, концептуально ошибочным и противоречащим Конституции Российской Федерации. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
США больше не входят в первую десятку стран с самой свободной экономикой. Такой вывод сделали эксперты Вашингтонского исследовательского фонда наследия и газеты The Wall Street Journal. Во вторник, 20-й раз, они обнародовали рейтинг экономических свобод в мире. Соединенные Штаты оказались на 12-м месте, Россия на 140-м. О том, что стоит за этими оценками, расскажет Юрий Жигалкин.
Первые 5 строчек списка занимают Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия. Соединенные Штаты не просто не вошли в первую десятку стран мира с самой свободной экономикой. Американская экономика перестала быть полностью свободной, она теперь относится к категории в целом свободных. И авторы исследования в духе многих экономистов-рыночников настаивают на том, что прежде всего именно утрата экономической свободы объясняется неуверенное возвращение американской экономики к жизни после финансового кризиса 2008 года. Нетрудно заметить причины экономической шаткости в Соединенных Штатах, пишут авторы исследования. Даже подоходный налог, верхняя ставка которого превышает 43%, не способен обеспечить финансирование взмывших в небо государственных расходов. Администрация Обамы продолжает посредством регулирования держать в наручниках целые секторы экономики, включая здравоохранение, финансы и энергетику. Это вмешательство государства ограничивает личные свободы и препятствует росту национального преуспевания. Уровень свободы экономики оценивается по 10 критериям, среди которых основными являются фискальная прочность экономики, размеры государственного сектора и уважение прав собственности. Именно эти 3 кита, по мнению авторов исследования, определяют долговременное преуспевание страны, экономический рост и социальный прогресс. Идея наибольшей свободы экономики как наиболее прямой дороги к процветанию подается зачастую как неоспоримый факт. Но есть ли на этот счет ясные доказательства? Вопрос экономисту, профессору Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эбелингу. История последних 200 лет показывает, что именно те государства, которые были способны избежать масштабного вмешательства государства в экономические процессы, которые смогли сократить до минимума государственное регулирование экономики, которые прибегали к сравнительно низкому и недискриминационному налоговому обложению, те страны, где существует строгая приверженность правам собственников, главенству закона, добились наибольшего процветания и обеспечили своим гражданам наиболее высокий уровень жизни, говорит Ричард Эбелинг. Наблюдая за экономическим развитием в историческом контексте, невозможно прийти к другому выводу. Но, с другой стороны, если посмотреть на ведущие западные страны сегодня, во многих из них растет государственное вмешательство в рыночные процессы и часто под предлогом необходимости обеспечить наиболее, так сказать, справедливое распределение общественного богатства. Не являются ли, по-вашему, эти процессы неизбежными в демократическом обществе? Я думаю, что это результат веры многих в то, что жители демократии имеют право на перераспределение богатства, говорит Ричард Эбелинг. Это, конечно, можно сделать, но такой процесс далеко не гарантирует того, что подобное процветание будет продолжительным. Чем богаче страна, тем более затяжным может быть этот период, но он не бесконечен. Возьмем хотя бы живой пример, что произошло со странами Южной Европы в результате кризиса 2008 года. В принципе, экономический выбор в большинстве случаев является результатом идеологических установок общества, хотя, повторюсь, история доказывает, что именно свободный рынок был главной силой, уравнивающей возможности для каждого члена общества. Когда рынки свободны, когда они культивируют конкурентность, любому человеку предоставляются неограниченные возможности. Когда же государство пытается ограничить их тем или иным способом, перераспределить доходы, предоставить привилегии определенным группам населения или индустриальным секторам, тогда начинают ужиматься права других групп населения, деформируется нормальный процесс, растет стоимость жизни для всех. В действительности, чем больше социально ответственным становится государство, тем более оно возвращается к классовому обществу с более и менее привилегированными слоями. Тем не менее, бросается в лицо парадокс списка стран с самой свободной экономикой. Соединенные Штаты в нем находятся ниже Чили, Маврикия, Ирландии и Эстонии, где уровень жизни, естественно, заметно ниже. Америка несравнимо богаче стран, которые ее опережают в этом списке. Но это результат прежних экономических успехов США, свободной системы, которая помогла создать это богатство. Важный вопрос сейчас, на мой взгляд, оставляем ли мы за спиной те свободы, которые принесли нам этот успех, в то время как более бедные страны идут по пути успеха. Останутся ли у американцев возможности преуспеть, которые были у них в прошлом? Такие ассоциации вызывает рейтинг экономической свободы у американского экономиста Ричарда Эбелинга.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. начала этого года Великобритания в соответствии с ранее заключенными договоренностями в рамках Евросоюза отменила ограничения на трудоустройство для граждан двух самых бедных стран Евросоюза – Румынии и Болгарии. Накануне Нового года британская пресса была полна почти панических прогнозов о наплыве огромного числа мигрантов из этих двух стран. В действительности пока приехали лишь единицы, и серьезного вторжения с Балкан в ближайшее время явно не будет. Почему болгары не торопятся на заработки на британские острова и даже подшучивают над страхами британцев? Об этом корреспондент Радио Свобода в Софии Татьяна Ваксберг.
Над британскими опасениями подшучивают и социологи, которые не первый год следят за отношением болгар к эмиграции, говорит социолог из Болгарского института «Открытое общество» Алексей Помпоров.
Я держал пари с журналистом из британской газеты «Сан». Он утверждал, что 1 января болгары чуть ли не толпами ринутся в Великобританию. А я говорю, ничего подобного. Наплыв, если он и состоится, произойдет не раньше, чем через 2 года. Во-первых, за последние несколько лет не меняется процент болгар, готовых уехать в другую страну дольше, чем на 3 месяца. Как их было 11%, так и есть. В 2013 году был отмечен даже незначительный спад, и лишь 17% из этих 11% готовы уехать именно в Великобританию. Это означает, что в общем и целом лишь около 2% болгарского совершеннолетнего населения, в целом оно насчитывает около 6 миллионов человек, готовы рассматривать Великобританию в качестве цели своего долговременного пребывания.
Самые популярные для болгар страны – это Испания, Италия и Греция. Эксперты объясняют это естественным стремлением южных народов к странам со схожей атмосферой и знакомым образом жизни. В таких странах болгары чаще всего заняты временной сезонной работой, продолжает Алексей Помпоров.
В Греции они собирают маслины и апельсины, в Испании заняты в строительстве. Вот по отношению к этим странам действительно можно говорить о реальном миграционном потоке из Болгарии. Это можно понять, очутившись на стоянке междугородних автобусов в городе Великотырново. Вдруг вы видите автобус, на котором написано, что он 2 раза в неделю выезжает по направлению к какой-то неизвестной деревне в Испании. Оказывается, в этой испанской деревне живут чуть ли не одни болгары из района Великотырново. Болгары выбирают страну нового места жительства по 2 основным критериям – знание языка и наличие в этой стране знакомых. Поэтому неудивительно, что много болгар едет и в такую северную страну, как Германия. Это преимущественно болгарские турки и представители цыганского меньшинства, говорящие по-турецки. Они используют уже созданную в Германии сеть турецких и курдских эмигрантов. В Германии вы найдете и немало жителей северо-западной Болгарии, которые близки к сербской диаспоре, уже давно сложившейся в Германии. Но ничего подобного нельзя сказать о Великобритании. Эта страна вообще только в 2013 году вошла в десятку тех, где болгары хотели бы жить больше 3 месяцев. Там нет болгарской диаспоры. Для того, чтобы она возникла, необходимо как минимум 2 года. Мы предполагаем, что с точки зрения освоения языка интерес болгар к Великобритании будет нарастать быстрее, чем это было с такими странами, как Испания и Италия. В Болгарии еще с середины 80-х годов массово стал изучаться английский язык. Тогда Тодор Живков решил развивать производство компьютеров, а в этой отрасли английский язык был ведущим, да и все программы болгарского компьютера «Правец» создавались на английском языке. Сегодня английский самый распространенный иностранный язык в Болгарии. Конечно, это ускорит процесс. Возможно, темпы переселения в Великобританию будут расти быстрее, чем это было с Испанией и Италией. Там были необходимы 3-4 года для того, чтобы образовалась настоящая волна.
Вторая особенность возможной болгарской эмиграции в Великобританию – это то, что туда стремятся высокообразованные кадры, а не сезонные рабочие. Болгария – самая бедная страна Евросоюза, где средний заработок составляет менее 400 евро в месяц. Столько же в среднем получают и врачи. Неудивительно, что по данным Болгарского союза врачей, только в прошлом году страну покинули 408 граждан с медицинским образованием, уехавшие на работу по специальности в другие страны. По словам Алексея Помпорова, в Болгарии принято считать, что страна рискует остаться без медиков, но на самом деле миграция врачей – это проблема куда более широкая, а не сугубо болгарский феномен. Она обусловлена стремлением к лучшим заработкам и стандартам жизни, и движение в глазах. глобальном плане происходит с востока на запад. Социологи отмечают и другую особенность.
Все эти настроения против болгар и румын на самом деле связаны с предубеждениями против цыганского меньшинства. Эти опасения не обоснованы. Большинство уезжающих из Болгарии – люди в трудоспособном возрасте. 77% из тех, кто намерен уехать, заявляют, что едут именно работать. 8% намерены там учиться, а 11% хотят присоединиться к членам семьи, которые уже живут за границей. Кроме того, большинство болгар готовы выехать из страны именно для того, чтобы подработать, а потом вернуться и устроить свою жизнь дома. Они, как правило, уезжают лишь на время.
Болгарские правозащитники уверены, что официальный Лондон не рассматривал всерьез ни эти, ни другие данные, не анализировал ситуацию и в итоге предпринял беспрецедентную кампанию против болгар и румын, руководствуясь стереотипами и почти карикатурным представлением о двух народах. Болгарский Хельсинкский комитет обвиняет британские власти в дискриминации, говорит председатель комитета Красимир Кониф.
Что проблем здесь несколько. Первое – это введение мер, направленных на ограничение злоупотреблений социальными фондами Великобритании. Для нас это вполне законный и объяснимый ход, направленный на защиту социальной системы страны. Против этого мы не выступаем. Но другие проблемы – это публичные заявления официальных должностных лиц, в том числе премьера Кэмерона, их комментарии о болгарах, а также реакция прессы. Выступления политиков, которые направлены против целой национальной группы, это публичный призыв к дискриминации. Заявление о том, что Великобритания находится под угрозой со стороны болгар и румын, которые якобы уничтожат ее социальную систему, абсолютно неприемлемо.
Болгарские политики отреагировали на этот своеобразный черный пиар со стороны британцев без особой энергии. Если не считать острой реакции болгарского посла в Лондоне Константина Димитрова и открытые письма некоторых депутатов Европарламента и бывших министров иностранных дел, но это легко объясняется положением внутри страны, где уже полгода продолжаются протесты против нынешнего правительства. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобы на арест имущества братьев Алексея и Олега Навальных, подозреваемых в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Ифраше». Имущество братьев Навальных, денежные средства и акции было арестовано в середине ноября по решению Басманного суда Москвы в качестве обеспечительной меры. В Мосгорсуде сегодня начинаются слушания по существу дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Это уже третья попытка судебного разбирательства и выявления всех обстоятельств и заказчиков преступления. Как ожидается на сегодняшнем слушании, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимый ответит, признают ли себя виновными. Госдума России сегодня, как ожидается, рассмотрит законопроект о средствах массовой информации иностранных агентах. Документ обязывает все средства массовой информации, получающие иностранные гранты, информировать об этом своих читателей. В Госдуму сегодня должен быть внесен пакет законопроектов, ужесточающих антитеррористическое законодательство. Документы были разработаны после недавних терактов в Волгограде, где в октябре и декабре при взрывах погибли не менее 40 человек и более 100 пострадали. Российские власти запретили въезд в страну на 5 лет корреспонденту-консультанту «Радио Свободу» Дэвиду Саттеру. Во вторник Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о причинах отказа Саттеру в российской визе, указав на нарушение российского миграционного законодательства. Международная конференция стран-доноров по проблемам гуманитарной помощи сирийскому населению открывается сегодня в Кувейте под председательством генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Речь идет о выделении 6,5 миллиардов долларов сирийским беженцам, лишившимся жилья, работы, пострадавших от ранений в условиях гражданской войны. Мексиканская армия вступила во вторник в стычки с вооруженными группами самообороны или так называемыми народными мстителями в штате Мичоакан, требуя от них разоружиться. В результате столкновений погибли 2 человека. Под контроль этих групп в последние недели перешла значительная часть территории Мичоакана. Американский конгрессмен-демократ Шон Патрик Малони, представляющий штат Нью-Йорк, объявил о намерении заключить брак со своим партнером-мужчиной. Малони сообщил о помолвке во вторник. Малони и его партнер Рэнди Флорк живут вместе уже 21 год. Они воспитывают 3 приемных детей. И Соединенные Штаты выбыли из первой десятки стран самой свободной экономикой. Об этом свидетельствует обнародованный во вторник рейтинг Вашингтонского исследовательского центра Heritage Foundation и газета Wall Street Journal. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Совет депутатов Новосибирска назначил сегодня дату досрочных выборов мэра города на 6 апреля 2014 года. За принятие такого решения проголосовали 33 из 37 депутатов. О политической обстановке в Новосибирске расскажет Екатерина Гилева.
Досрочные выборы мэра Новосибирска пройдут 6 апреля. Сегодня на сессии Совета депутатов города утвердили дату голосования. Выборы придется провести досрочно, так как мэр Владимир Городецкий, руководивший городом в течение 13 лет, покинул свой пост раньше намеченного срока, 9 января, в то время как его полномочия истекали только в марте. Исполнять обязанности мэра будет первый вице-мэр Новосибирска Владимир Знатков. Напомню, отставка градоначальника связана с его переходом на новую должность. Он занял пост заместителя губернатора Новосибирской области. После известия об отставке мэра немедленно появились слухи, что Владимир Городецкий покинул свой пост не по собственному желанию. Вот что по этому поводу думает политолог Алексей Мазур.
Отставка была, несомненно, добровольна, в том смысле, что ему не взламывали руки, не закупали в наручники, но в остальном она была довольно принудительной, то есть она была результатом некоторого компромисса, но он смог отстоять то, что в качестве исполняющего обязанности главного кандидата на пост мэра от партии власти будет его преемник, которого он определит. Ну и им стал первый заместитель мэра Владимир Знатков.
На новом посту Владимир Городецкий будет курировать вопросы развития новосибирской агломерации. По словам губернатора области Василия Юрченко, только такой профессионал, как Городецкий, может справиться с этой задачей.
Настало время реализации очень значимого проекта развития новосибирской агломерации, которая затронет и изменит жизнь на территории, позволит сделать большую территорию единым экономическим пространством по комфортному развитию и бизнеса, и жизни людей. И для этой большой работы, конечно, нужен профессионал, который умеет управлять такими большими проектами. Поэтому я предложил Владимиру Филипповичу в статусе заместителя губернатора заняться этим серьезным проектом.
Между тем, Алексей Мазур считает, что громкое название должности – лишь красивое прикрытие банальной отправки мэра на пенсию.
Ну, я считаю, что это украшение почетной отставки. То есть, предыдущий, напомню, губернатор у нас тоже ушел якобы на повышение, стал полпредом. Однако, фактически, все понимают, что это совсем не та должность, что была у губернатора. То есть, вице-губернатор звучит солидно, но если мы посмотрим текучесть вице-губернатора, сколько они работают на своем посту и как быстро уходят, то мы видим, что это совсем не то, что быть мэром полуторамиллионного города.
На сегодняшний день о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска заявили 6 кандидатов. Это депутат Госдумы Илья Пономарев, помощник детского омбудсмена Дарья Макарова, юрист Алексей Крестьянов, лидер движения «Русский прорыв» Евгений Логинов, депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. Кандидатом от партии власти станет назначен исполняющим обязанности мэра Владимир Знатков. Политолог Алексей Мазур рассказал о том, кто имеет все шансы на победу в выборах.
Есть, конечно, кандидатура кандидата от власти, это Владимир Знатков. Ее надо рассматривать как одну из наиболее серьезных. Есть кандидат от оппозиции, который будет делить между собой протестный электорат. Среди кандидатов от оппозиции наиболее раскрученной фигурой является Анатолий Локоть, депутат Госдумы, глава обкома КПРФ. И маловероятно, что другим кандидатам удастся раскрутиться больше, чем ему. Вот вопрос в том, сколько они смогут отщипнуть у него голосов. И, по-видимому, кандидатов, которые будут отщипывать голоса у главного кандидата от оппозиции, которым на данный момент является Локоть, но, может, ситуация поменяется, их будет немало. Уже заявился ряд целых кандидатов, и вполне вероятно, что некоторым из них поможет власть зарегистрироваться, чтобы они вели избирательную кампанию, отнимая голоса. Но так как выбор назначен на 6 апреля, то есть существенный риск, что протестный электорат не уедет на дачи, не разъедется по курортам, а останется в городе и придет голосовать. И тогда риски не избрать кандидата от власти очень высокие, я оцениваю. То есть я бы так 50-50 оценивал сейчас ситуацию, что сможет власть обеспечить преемственность или не сможет.
По мнению политолога, от смены главы города Новосибирск только выиграет. Даже если останется кандидат от власти, перемены к лучшему не заставят себя долго ждать, считает политолог.
Город Новосибирск в данный момент в своем развитии находится в тупике. Ну, мы видим, что, например, власть не может убрать снег с улиц. Или власть не может решить проблему транспортного коллапса. Ну, и есть множество других проблем, которые власть старается решить. Но за 14 лет правления Владимира Городецкого у него сложились привычки. Эти привычки – это латание дыр, поддержание города в текущем состоянии и снимание дивидендов с того, что само растет. То есть вот там строятся здания, ну хорошо. А то, что эти здания потом в результате люди из них не могут проехать в центр города, что от окраин до центра города надо ехать 2 часа и так далее. Эти проблемы власть либо не видела, либо закрывала на них глаза. И без кардинальной смены управленческих подходов развитие города сильно затормозится, даже, может быть, остановится. Вот. И выборы мэра – это надежда на то, что такая смена произойдет. Даже если останется кандидат от власти, потому что новому человеку все-таки легче производить изменения, чем человеку, который 14 лет все это создавал и, так сказать, окормлял.
Екатерина Гилева, специально для Радио Свобода из Новосибирска.
В Замоскворецком суде Москвы продолжается сегодня рассмотрение так называемого «болотного дела» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади, которые власти России считают массовыми беспорядками. После объявленной в конце прошлого года амнистии на скамье подсудимых остались 8 человек из 12. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. Наш корреспондент Наталья Джампаладова сейчас находится в Замоскворецком суде Москвы. Наталья, здравствуйте. Что там у вас происходит?
Здравствуйте, Динара. Вот заседание только-только начинается. Большая часть журналистов и активистов сидят в холле Замоскворецкого суда и следят за трансляцией. А активисты, те люди, которые сегодня пришли поддержать фигурантов болотного дела, говорят о том, что очень многих не пустили в зал. Так в зал не попали Ольга Романова, Владимир Жучков, Дмитрий Рукавишников, также подсудимый человек, обвиняемый по этому делу, которого отпустили по амнистии. В зал смогла пройти только Людмила Алексеева, несколько родственников и один представитель прессы. Сегодня, как накануне, напомню, завершился допрос подсудимых по этому делу. Их 8 человек, и они в течение 2 заседаний отвечали, рассказывали свое видение тех событий 6 мая и отвечали на вопросы адвокатов и представителей прокуратуры. Никто из них виновным. И сегодня, как ожидается, начнется стадия дополнений. Скорее всего, адвокаты будут также просить огласить те или иные материалы дела, будут заявлять ходатайство, после чего, очевидно, суд перейдет к стадии прений. Динара.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джампаладова из Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня продолжается рассмотрение так называемого «болотного дела» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Финансовый кризис в российском футболе. Сразу 3 команды, выступающие во второй по силе лиги страны, стоят на грани банкротства. Под угрозой Владикавказская «Алания», Ярославский «Шинник» и «Спартак» из Нальчика. Наш корреспондент Иван Беляев расскажет подробнее.
В Министерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарии сообщили, что «Спартак» из Нальчика лишится статуса профессионального клуба и снимется с чемпионата футбольной национальной лиги. Пресс-секретарь команды Таймураз Тарканов написал в Твиттере, что долги «Спартака» перед футболистами превышают 60 миллионов рублей, и речь идет о банкротстве. Однако хоронить клуб оказалось рано. Игроки сообщили, что готовы на реструктуризацию долгов. Исполняющий обязанности министра Аслан Афаунов встретился с болельщиками и заверил их: республика заинтересована в сохранении команды. Кроме всего прочего, о помощи «Спартаку» попросили фанаты махачкалинского «Анжи». Футбол сегодня является важнейшим инструментом для укрепления мира и дружбы между представителями народов Кавказа, говорится в их письме главе Кабардино-Балкарии. Одновременно с Нальчиком продолжает висеть на волоске Владикавказская «Алания», занимающая в ФНЛ второе место и претендующая на выход в премьер-лигу. Недавно от экс-чемпиона России отказался генеральный спонсор – компания «Русгидро», главным акционером которой является государство. История отношений с корпорацией оказалась очень недолгой. «Алания» получила денежную помощь весной 2012 года, когда президент клуба Валерий Газаев публично поддержал на выборах Владимира Путина. До конца прошлой недели ходили слухи о банкротстве клуба. В воскресенье руководство дало понять, что ликвидации команды не будет, но и о спортивных амбициях говорить не приходится, рассказывает корреспондент ГТРК «Алания» Аслан Багазов.
Игроки собрались на республиканском стадионе «Спартак» на первое собрание после перерыва в чемпионате. Правда, присутствовали только местные футболисты игроки из других городов и стран не приехали на это собрание. Это собрание длилось не больше 10 минут. Футболистам сообщили о том, что задачу выхода в премьер-лигу Алании снимают. Также о том, что отменяется второй сбор. Будут пересматриваться условия трудовых соглашений не только футболистов, но и персонала клуба. В частности, будет урезан размер заработных плат, причем, как говорят футболисты и работники клуба, существенно.
Полной картины происходящего клуб не дает. И Валерий Газаев, и главный тренер Алании, его сын Владимир Газаев, от комментариев пока отказываются.
Пока футболисты, даже без камеры и микрофона, стараются не делиться своими планами на будущее, главный тренер Алании Владимир Газаев от интервью отказался. Мы пытались уяснить ситуацию у президента футбольного клуба Алания Валерия Газаева, но он сказал, что интервью по телефону давать не будет, ни на какие вопросы отвечать не будет. Персонал клуба и футболисты, завидев представителя СМИ, начинают общаться шепотом.
Еще один клуб, о проблемах которого говорят в последние недели, это Ярославский «Шинник». В конце ноября в арбитражный суд поступил иск о банкротстве команды от компании «Pro Sports Management». «Шинник» не расплатился с истцом за одного из футболистов, рассказывает журналист «Эхо Москвы» Ярославль Михаил Контуев.
Ну, вообще уже несколько лет подряд среди ярославских болельщиков постоянно появляется информация, что из-за долгов, плохого финансирования и отсутствия генерального спонсора местный футбольный клуб «Шинник» может быть закрыт. Вот абсолютно недавно опять появилась информация о новом судебном иске, о банкротстве клуба. Это связано с тем, что еще в 2007 году клуб задолжал спортивному агентству порядка 5 миллионов рублей за посредничество в трансфере полузащитника Андрея Бочкова. В клубе, как всегда, это и в прошлые разы говорили, и сейчас заверяют, что долг постепенно выплачивается и повода для беспокойства нет. Команда спонсируется из регионального и из городского бюджета. Также есть спонсор, одна пивоваренная компания, но тем не менее финансирование, конечно, слабоватое, и для того, чтобы играть даже в футболе национальной лиге, причем с такими долгами, которые есть у «Шинника», все-таки денег маловато.
Любопытно, что «Шинник» идет в футбольной национальной лиге на третьем месте, и многие в Ярославле мечтают о возвращении команды в премьер-лигу. Говорить об этом преждевременно, но и нынешнему положению клуба ничего не угрожает, заявил пресс-атташе команды Андрей Паршин.
«Шинник» сейчас трудится в рабочем режиме, готовится к новому сезону. Вопросы финансовые решаются. Вопросы финансовые находятся на контроле руководства клуба, руководства области и города. То есть «Шинник» живет обычной жизнью. Да, финансовые проблемы, они остаются, но они постепенно решаются. Вот перед началом, перед возобновлением весеннего этапа, да, первенства ФНЛ, будет собрание команды, будет собрание клуба, посмотрят все финансовые возможности, спортивные возможности, удалось ли укрепиться команде, и тогда будут ставиться задачи на весеннюю стадию первенства ФНЛ.
Заседание суда намечено на 23 января. В положении «Спартака», «Алании» и «Шинника» можно найти и сходство, и различия, поясняет руководитель проекта «Sports.ru» Дмитрий Навоша.
Во всех этих ситуациях есть много общего. Это, прежде всего, абсолютная оторванность российских клубов всех уровней от той жизни, которой живут спортивные клубы в Европе. То есть никто в России не то что не самоокупаем, а даже не приближается к уровню самоокупаемости на пушечный выстрел, даже практически не имитирует желание окупаться и жить на свои собственные деньги. Словно выделяется ситуация Владикавказской Алании, которая за последние полтора года потратила абсурдно большие деньги, более 1 200 000 000 рублей, выделенные в том числе госкомпании, как все знают, хотя это не вся информация по указу Путина, и часть этих денег, опять же, доказано, были просто сворованы с помощью агентских схем, которые тоже являются в России уже таким бичом.
Скорее всего, государство спасет бедствующие клубы от разорения. Хотя экономическая ситуация в стране меняется, а с ней может поменяться и отношение власти к профессиональному спорту.
До сих пор значительная часть таких ситуаций так или иначе приводило к соучастию, ну, чуть ли не лично самого Путина, потому что лично Путин участвовал как в спасении «Крыльев Советов», так и в спасении «Томской Томи», который является клубом сопоставимого уровня с перечисленными, и деньги, ну, так или иначе находились. По сути, команды вешались в качестве такого дополнительного налога на какие-то богатые компании. Но похоже, что совсем богатых компаний не так много, похоже, что у нас есть много других скрытых налогов. Опять же, те же «Олимпиада» и «Чемпионат мира», которые необходимо финансировать.
Похожие процессы развиваются в российском хоккее. Несколько команд были вынуждены распродать часть игроков. А московский «Спартак» может просто не закончить этот сезон. Команда лихорадочно ищет нового спонсора. Иван Беляев для «Радио Свобода».
Детская студия петербургского мюзик-холла оказалась фактически выброшена на улицу. После смены руководства театра вместо бесплатного детского подразделения появилось коммерческое общество с ограниченной ответственностью, совершенно другими учениками. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В мае прошлого года детская театральная студия при мюзик-холле отпраздновала свое 25-летие. Потом настали летние каникулы, большинство детей разъехались, а когда вернулись, оказалось, что репетировать им больше негде. Летом в театре сменилось руководство, и в зале на шестом этаже, где три раза в неделю репетировали дети, выдворилась совсем другая коммерческая детская студия «Цитрус», занимающаяся вокалом. Правда, теперь следов «Цитруса» уже не найти. Там снова фигурирует, опять же на коммерческой основе, детская студия мюзик-холла. И родители детей, занимавшихся в прежней студии много лет, участвовавших в репертуарных спектаклях, утверждают, что новая студия присвоила себе историю и все заслуги прежней. По мнению родителей, в мюзик-холле произошел настоящий рейдерский захват. Говорит мама одной из маленьких артисток Анна Оренкова.
Это была бесплатная бюджетная группа. Дети играли в спектаклях «Джек Воробей на Северном полюсе», «Снегурочка», «Вождь краснокожих» и «Золушка». Это были репертуарные спектакли на сцене мюзик-холла. Значит, это был сентябрь месяц, когда сказали о том, что студия закрывается, надо сдавать деньги. И я сдавала 4,5 тысячи. Родители настояли на собрании. Тогда нам сказали о том, что студии больше не будет. Будет «Цитрус», с которым мы должны заключить договор. Именно с их преподавателями, не с нашими. Что это будет абсолютно новая студия, поющая. Родители сказали, а если мы создадим свое там ООО, будем платить деньги театру. Юрисконсульт ответил, это бесполезно. Мы уже заключили договор с «Цитрусом». Конкретно было сказано, не тратьте время. Мы просили объяснить и сказать, что будет дальше, будут ли спектакли. Не было получено ни одного ответа на наши вопросы. Разговор был очень неприятный. Как будто два врага встречаются, хотя непонятно почему.
Версия юрисконсульта мюзик-холла Дмитрия Бучина отличается от версии родителей.
У нас с 1 августа работает новое руководство. У нас новый директор Фабио Мастранджело. Очень известный режиссер, замечательный музыкант. С 1 декабря у нас работало старое штатное расписание, по которому вот этой детской студии нет. Предыдущее руководство сократило всех преподавателей, то есть специалистов, которые занимались детьми. У них в мае месяце закончились трудовые договора. Их продлевать не стали. Там работало 2 штатных сотрудника, их тоже сократили. И на 1 августа ни преподавателей, ни студии не было. В сентябре месяце стали появляться дети после каникул. Шли спектакли, надо было где-то репетировать. Часть энтузиастов создали общество с ограниченной ответственностью. Детская творческая студия «Мюзик-холла». Мы с ними заключили договора, они на платной основе начали детям преподавать. Дети, которые принимали участие в спектаклях, отдельно с каждым из них заключались трудовые договора.
По словам Дмитрия Бучина, родители и дети, не пошедшие в новую платную студию, подняли шум, требуя возвратить бесплатные занятия. Но у «Мюзик-холла» на это денег нет. Как же тогда существовала 25 лет прежняя студия? По словам Дмитрия Бучина, она была убыточна, и новое руководство сейчас разгребает тяжелое наследие прошлого. Родители в один голос говорят, что студия была самоокупаема, поскольку спектакли шли с аншлагом, а их с сентября до начала января сыграли больше 60. Кстати, за это детям впервые не заплатили. Анна Оренкова.
Раньше мы получали по договору, договор заключался с родителем, и дети получали за сыгранные спектакли деньги. Сумма была небольшая, там порядка 100 с чем-то рублей за спектакль, но тем не менее это была зарплата детей. А в этом году ребенок не получал деньги за сыгранные спектакли. И даже договоров никаких не было с нами.
То, что уволены все бывшие преподаватели, тоже не совсем верно. Антон Забелин, отдавший детской студии 10 лет, и сейчас работает в мюзик-холле режиссером.
Мы узнали в середине октября на собрании, что, оказывается, в мае месяце, после того, как я поставил концерт в 25-летие детской студии, студия была расформирована и выведена из состава театра как штатное подразделение. Но об этом нам почему-то сказали только в октябре месяце, и я даже как сотрудник, работающий в подразделении детской студии, узнал о том, что меня задним числом перевели в другое подразделение только в октябре месяце. Но при всем при этом, в июле месяце уже инициативная группа людей была создана ООО «Творческая студия мюзик-холла», И эти люди предложили в октябре месяце детям вступить в свои ряды за коммерческую структуру.
Беда только в том, что прежняя студия была танцевальная, а новая почти полностью занята вокалом. Понятно, что дети не захотели сменить танец на пение.
Новое ООО уже было создано, оказывается, в июле. То есть люди настолько подсветились в этом новом ООО, как ни странно, все руководящие должности занимают люди из бывшего руководства театра, на который и до сих пор работает.
Родители и бывшие преподаватели еще надеются, что им поможет новый директор мюзик-холла Фабио Мастранджело. Но родители все же готовят обращение в прокуратуру и другие инстанции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Минске скоро состоится премьера мюзикла, посвященного последним годам жизни бывшего президента Венесуэлы и лидера боливарианской революции Уго Чавеса, умершего от рака в марте прошлого года. Власти Беларуси, при поддержке которых готовится постановка, утверждают, что в их стране популярность покойного Чавеса и его идей постоянно растет. Александр Гостев подробнее.
Музыкальный театр Беларуси заявил, что в соавторстве с артистами из Венесуэлы начал работу над мюзиклом на испанском языке под названием «Памяти Уго Чавеса», премьера которого должна пройти этим летом в Минске, а затем в венесуэльской столице Каракасе. Над главной музыкальной темой сейчас работает первый секретарь посольства Венесуэлы в Белоруссии Херардо Эстрада. Уго Чавес, правивший Венесуэлой 14 лет, очень любил музыку и считался одним из самых поющих президентов Латинской Америки. Он играл на гитаре, пел песни на политических митингах и государственных мероприятиях, во время еженедельного авторского телешоу под названием «Алло, президент». А люди из его бывшего окружения говорят, что почти каждый день видели его за работой, тихонько напевающим в полголоса. Особенно покойный венесуэльский командант обожал веселые фольклорные куплеты «Коплас» и народные песни в жанре «Хоропо», считающиеся частью старинной культуры жителей венесуэльских саван Льянос. Вот как, например, Уго Чавес пел о чувствах и мечте вновь вернуться в объятия любимой на митинге активистов Единой социалистической партии Венесуэлы. А вот запись выступления Чавеса на политическом собрании в одном из театров Каракаса.
Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Meloreño va Pedro Pérez Delgado.
Когда в марте 2012 года Чавесу удалили уже вторую по счету раковую опухоль, буквально на следующий день после этой операции он участвовал в тщательно подготовленном шоу на телевидении. Командант спел с оркестром несколько песен и даже танцевал с собственной дочерью. Все ради того, чтобы убедить избирателей накануне очередных президентских выборов, которые прошли в Венесуэле в октябре 2012 года, что находится в отличной физической форме. Венесуэльцы поверили Чавесу, и он победил, правда, сменил минимальным перевесом. Импровизации в форме на ходу сочиненных частушек и сатирических куплетов на острые политические темы также были фирменным стилем Чавеса во время его знаменитых речей, которые могли длиться по 6-7 часов подряд. В 2009 году, выступая целый час на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он закончил речь исполнением собственной версии песни кубинского революционного поэта Сильвио Родригеса «На встрече с ангелами». Венесуэльский командант призывал мир стать хоть немного лучше и хоть чуточку менее эгоистичным.
Seamos un tiling mejores y un poco menos egoístas.
Saludos. Muchas gracias, presidente.
А в июне 2012 года, выступая с речью в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, Чавес спел совсем дипломатически некорректно, хотя и к радости всех присутствовавших, о своих тяжелых отношениях с Хиллари Клинтон, тогда занимавшей пост государственного секретаря Соединенных Штатов.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
Совсем плохо меня любит Хиллари Клинтон, а я ее и вовсе не люблю. Белорусский диктатор Александр Лукашенко всегда восхищался столь прямолинейной, уличной, антиамериканской риторикой Уго Чавеса, точно так же, как и его мелодраматическим, подростковым, революционным пафосом, и называл его своим братом. За все время своего президентства венесуэльский командант побывал в Минске 5 раз, а на днях в центре столицы Белоруссии появился парк имени Уго Чавеса.
На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.